Сегодня великолепная история, биография, по сути дела, одного человека, Дональда Трампа, и империи Трампа.
Живой
еще, да, тем более. И в этом плане еще более интересно посмотреть, что с человеком сейчас происходит. Но человек не только, там, я не знаю, человек-пароход, человек-казино, человек-авиакомпания, человек-деньги, человек-небоскреб в первую очередь, да, потому да, что...
Человек-дома,
который называет своим именем, своей фамилией.
Называет своими именами.
Своими именами, да. Вещи, которые строит. Вот, поэтому очень интересно обратиться к истории вообще небоскребов и строительства небоскребов в истории человечества. Потому что, смотрите, вплоть до 14 века самым высоким зданием в мире были, как ни странно, пирамиды Хеопса. Ну, пирамида Хеопса была. Ну, и сами египетские пирамиды. И только в 1311 году собор Девы Марии в английский, в Линкольне, смог побить этот рекорд. Более того, с середины...
этот колосс Родос?
Не-не-не, это очень низко все. Смотрите, середина 16 века самым высоким зданием, самым высоким зданием в мире был собор, который мы сейчас можем посмотреть. Если приедем, если приедем в Таллин, это собор Святого Олафа, баптистская церковь.
Серьезно?
И, в принципе, около более 100 лет она удерживала вот это первое место до того момента, пока молния не разрушила верхний шпиль. Значит, понятное дело, вот вплоть до конца 19 века происходило вот это противостояние соборов в разных частях света. То немецкие соборы, то, значит, английские соборы, и вот это, то итальянские соборы. Вот это постоянное уходящее ввысь.
Культурологическое врезка.
Нет.
Ну, французы, кстати, готику придумали, они стали больше.
Готики, готические. Да, в принципе, если посмотреть на все небоскребы 30-40-х годов
Соединенных... готично — это высоко.
Готично, давайте так, высоко. Нет, если посмотреть на архитектуру 30-40-х годов в том же Нью-Йорке, и первые небоскребы, да, которые, в принципе, там по 30-40 лет простояли, удерживая вот это первое место по высоте, они все были вот в этом готическом стиле построены, потому что черпали-то, ну, собственно говоря, вот культуру строительства именно вот оттуда, ну, из готических соборов.
Зачерпывали.
Да. Смотрите, значит, в конце 19 века появился... Появился монумент Линкольна в Вашингтоне, и, в принципе, вплоть до появления Эйфелевой башни...
Или там сейсмическая активность?
Ну, в Курган-Тюпе самое высокое здание лежит. Нет, девятиэтажка была. Две девятиэтажки, они как братья-близнецы в Нью-Йорке.
Вы из высотки?
Нет, я не из высотки.
А у вас же Памир, вы же выходите к Памиру.
Да.
Пустить Памиру.
Ну, это чуть-чуть там, в другой стороне. Но, в принципе, да, восьмитысячники все в Таджикистане расположены.
Ваш дом сколько этажей было?
Четыре этажа.
А всего?
Четыре всего этажа. На третьем этаже я
живу. Даже и там...
А всего сколько?
Ваш дом сколько этажей? Четыре. А всего?
На третьем этаже 19-я квартира. Улица Цветочная.
Кто там сейчас живет-то, кстати?
Таджики.
Правда?
Ну, а кто же?
А кто там может жить, кстати говоря?
Нет, а какие варианты еще? Нет, могли бы узбеки жить, но они все-таки, наверное, в Узбекистане больше их часть живут. Да, смотрите, вплоть до появления Эйфелевой башни вот этот монумент Линкольна в Вашингтоне был самым высоким сооружением в мире. Соответственно...
У вас была своя комната?
Конечно.
Своя собственная.
Конечно.
А что в ней было? Портреты были музыкантов?
Нет, было два ковра, и это очень важно. Вот один ковер на стене, один ковер на
балконе. А, стулья, погодите. Да? Давайте, одна стена была окно еще, а вот третья стена, она чем была?
Стенка. Румынская.
И там
вот от начала до конца. От начала до конца и большая медицинская энциклопедия. Ну, вот, там,
а вы спали
там?
На кровати или у вас был
диван? Диван. И на стене висел еще телефон сиреневого цвета. Ну, такая трубка. И я мог звонить куда-то. Вот, ну,
лежа,
да. Еще был стол. Стол. На стол был покрыт тонким...
Хочу понять, корни предательства.
Да, пластикового стекла, ну, прозрачного. И туда я...
Фотографии, что ли, там, да?
Да, и под ним были фотографии всевозможные.
Это
было очень модно.
Да, круто.
И
это,
вот такие компиляции составлял, да, фотоколлажи из огромного количества фотографий.
Была там фотография Акуловой.
Смотрите, на двери, которая вела в комнату... был самый популярный плакат, мне кажется, времен Советского Союза. Правда, не с этими всеми певичками, типа Сандры там и Сабрины, а с Мадонной. Помните такой розовый плакат, и она вот так в бок стояла. Вот. Потом
это
он сменился
плакатом.
Потом он сменился на плакат с Терминатором, да, потому что я стал качаться, ходить в зал.
А до этого хотел быть похожим на Мадонну.
Да, до этого хотел быть очень... Нет, хотел увидеть
подкачать.
А где в Таджикистане плакаты-то брали тогда?
Из Москвы привозили.
Ну ладно, давайте дальше. Итак, здание в Курган-Тюбе 4 этажа максимально. А что касается
готичности... Смотрите, Эйфелева башня. песня, в принципе, вот в конце 19 века, опять же, в начале 20-го, сейчас ее высота 324 метра. И, в принципе, этот рекорд продержался до 1930 года, пока не стали появляться как раз первые небоскребы в Нью-Йорке. В принципе, надо сказать следующее. Вообще, родина небоскребов считается, ну, вот в современном понимании, именно, значит, сооружений, которые построены для офисов и для проживания, Чикаго. И связано это с пожаром, который громадный вот этот в 1871 году, который уничтожил всю центральную часть города. Это дало возможность застройщикам получить возможность вот на этих землях, которые высвободили, строить новые дома. До этого земля была слишком дорогая, вот, и, в принципе, для того, чтобы построить какое-то новое сооружение, приходилось договариваться с владельцами этих зданий. А здесь вот получилось все достаточно просто, и первый небоскреб, хотя его невозможно назвать небоскребом, он девятиэтажное здание страхового общества был. Но почему небоскреб? И историки говорят о том, что именно первый небоскреб в Чикаго появился. Он каркасную структуру имел, потому что до этого здания строили следующим образом, и в той же Америке. Фундамент и несущие стены. В этом здании было применено именно первые элементы вот этих каркасных конструкций, когда не было несущих стен. То есть начал применяться металл, по сути дела говоря, впервые, и плюс какие-то бетонные, да, там, бетонные перекрытия. Вот. И уже после этого небоскребы-то стали появляться в Нью-Йорке. Да? Опять же, с чем
то
было
там
связано?
Там сердечник внутри, в центре.
Ну да, если вспомнить эти легендарные фотографии, да, со строительства небоскребов.
Это герб России вы сейчас
показываете. Да нет, это не герб России, нет. Это рога.
Это,
да, но вспомните.
Это Перун.
Перун?
Нет, это цыпленок табака.
Нет, металлический каркас внутри этих зданий находится, да, который позволяет в строительстве не применять сам бетон в огромных количествах, кирпич и несущие стены. Потому что вот несущее здание — это каркас. Ну, вот,
это
балки.
Ярила.
Да не ярила это, ну что вы, я не знаю.
Балки,
что у вас
Андреевский крест
балки.
Сейчас показали.
С геометрией что у вас? Балки-черпалки.
То есть крест-накрест вы показываете.
Да. Кстати говоря, помимо всего прочего, импульсом для строительства небоскребов стало появление лифта. Помните, как-то я вам рассказывал историю появления компании Otis и изобретения Элайши Отисом, собственно говоря, лифта.
Они горели, пока ехали.
Без лифтов небоскребов не могло появиться. Да, то есть вот эти две вещи. Соответственно, пожар в Чикаго, соответственно, появление финансового центра в Нью-Йорке, появление лифта как такового, все это позволило... и новых технологий с точки зрения стали, да, самой, которая была, в принципе, здание весило где-то на 30-50% легче, просто которое было каркасным, вот именно методом каркасного строительства построено. Значит, что интересно, Россия и европейские страны как-то остались в стороне именно от строительства небоскребов. Ну, как-то вот мы включились в эту гонку только с появлением сталинских высоток. Кстати, самая высокая, сталинская высотка — это башня на Воробьевых горах, 240 метров. Кстати,
для сравнения, сколько Эйфелева?
Эйфелева башня 342. 324-340 метров. Смотрите, но если взять современную ситуацию в Европе, то из трех самых высоких зданий три находятся в Москве.
Нет, значит, у нас всю жизнь, слушайте, пичкали, что на Западе люди строят небоскребы.
Потому что на самом
деле,
земля.
Не, но на самом деле типичная застройка западного города, она низкоэтажная. Вот стандартно.
Ну, финансовый центр,
это
да.
Это только сити, где-то.
Ну и плюс, конечно же, Манхэттен, да, это вот просто сердце и родина.
Самым, кстати, обаятельным городом, вот мне показалось, в Штатах, Лос-Анджелес. Потому что есть очень маленький пятачок именно.
Даунтаун.
С небоскребом маленький такой, а все остальное сельское такое, двухэтажное, зеленое очень.
Ну, она Америка почти вся такая. Даунтаун торчит. Но мы просто воспринимаем ее по Чикаго и Нью-Йорк.
Ну и вот основное строительство вот на пятаке на этом, в Манхэттене, началось в 20-х, 30-х, 40-х годах, когда стали появляться все эти самые известные здания, в том числе и Empire State Building. Кстати говоря, в 45-м году выдержал удар бомбардировщика, который врезался 10-тонно.
Что, немцы долетели?
Нет, я так понимаю,
свои
не туда полетели.
С бомбами?
Я уж не знаю, с бомбами или нет.
А каким образом в сентябре 2001-го они упали?
В башне?
Да, вот если бомбардировщик
не
выдержали.
Знаю, да.
По-моему, бомбардировщик-то даже в 45-м был потяжелее.
Нет, 10 тонн, 10-тонная, и конструкция вся выдержала. Ну, вот он там практически в шпиль врезался, в верхнюю часть небоскреба, но сам небоскреб устоял. Значит, второе дыхание, понятно, после Второй мировой войны, и вот эту отметку в 400 метров преодолели, конечно, вот эти все всем известно печально известные башни-близнецы, да, которые первыми стали зданиями в мире, которые вот выросли за 4 если, ну, это 70-е годы, то, представляете, здание-то уже там, ну, в принципе, с 30-летней историей к моменту катастрофы были. Значит,
но ничего, те-то стоят еще.
Да, смотрите, очень интересно. Самые высокие здания, еще раз напомню, в Европе и в странах с независимых, ну, вот в странах СНГ, находятся в Москве, в Москва-Сити. Это башня Москва, которая в комплексе Москва-Санкт-Петербург находится. Там, значит, одна башня 300 метров в Москва-Сити, другая порядка 270. И башня С, которая, опять же, в том же Москва-Сити. Но дальше, в принципе, в первой десятке, в первой двадцатке огромное количество зданий, которые в Москва-Сити, и те же наши высотки, все включая башню на Воробьевых горах. Это высот... Ну, то есть, реально, Москва, в принципе, центр европейского высотного строительства.
Башня строительства.
Очень, очень интересно, что в первую десятку входит Триумф-Палас, который вот здесь рядом с нами на Ленинградском проспекте расположен. Коммерческий, да, за 270 метров. Угу. Это вот этот шпиль, который у них торчит.
Но в Европе, между прочим, надо сказать, что и запрещено строить эти здания.
Только, потому, что... только в Германии. Да. Вот они как-то, вот этот финансовый центр, который во Франкфурте на Майне, да, ну, там, опять же, всего лишь там, ну, 5-10 зданий крупных, да, высоких стоит. А так-то, в принципе, по большому счету, в Европе вот такого масштабного строительства, как в Москве, ведется, нету нигде. Ну, и опять же...
Все, и места нету.
Да, и самое главное, что вот, наверное, в начале 2000-х все вот это эпицентр строительства высотных зданий переместился, конечно же, в Юго-Восточную Азию и на страны Ближнего Востока. Потому что самое высокое здание, понятное дело, это то здание, по которому ваш саентолог Том Круз... Значит,
это
прекрасно.
В Арабских
Эмиратах. 828 метров.
Сергей его полюбил сегодня.
Вот.
А вы сегодня день рождения у него.
Да.
А вы были в Юго-Восточной Азии?
Да, да.
Там Юго-Восточный... вот дом, который сочленен так где-то на высоте, на середине, где-то таким, ну, мостом.
Видел две башни, вот две башни, ну, вот, да, близнецы, да, да, которые в Куала-Лумпуре стоят, но они там за полкилометра.
500 с лишним метров.
500 с лишним метров.
Вы взбирались?
Нет, не взбирался. Огромная очередь просто-напросто к лифтам, которые ведут наверх на смотровую площадку, надо с самого раннего утра занимать. Вот. Но, по сути, действительно, Сингапур, там, Малайзия, Китай.
Пекин высотный.
Пекин весь высотный, Гонконг.
Причем, мне кажется, там кварталов 20 таких, как у нас в Москва-Сити.
Ну, да, смотрите, очень больше. Интересно, что после появления Останкинской телебашни, и это действительно же такая, ну, по сути, отличный пример... высокой интеллектуальной мысли и инженерной, да, которая позволила соорудить, ну, действительно одно из самых высоких сооружений, это тоже в мире. Потому что мы здесь же все-таки о небоскребах с точки зрения жилых, там офисных сооружений, а телебашня — это на самом деле одна из самых высоких. И японцы в свое время, в 70-е годы, обратились к создателям Останкинской телебашни для того, чтобы те разработали, и те разработали на бумаге и утвердили проект строительства 4-километрового небоскреба в Японии.
4 километра?
Да, с основанием в километр. Представляете, основание у этого небоскреба, вот этот квадрат, километр на километр должен был быть. О. В котором должны были проживать 500 тысяч человек.
В 500... одном доме?
В одном доме.
И выходить им оттуда уже не надо было.
Более...
Занимать очередь надо, да, было с утра.
Более того, значит, дом был построен с учетом всех...
Построен?
Нет, спроектирован с учетом всех опасностей, которые есть в Японии. Это, ну, понятное дело, это землетрясение, наводнение, цунами. Вот. Но в конце концов, по какой причине...
Самолетом мешали?
Нет, по какой причине не был построен, вот уже и не реализован в бетоне, честно говоря, не знаю. Но этот проект был утвержден японской стороной.
То есть до сих пор?
Да.
Но башня наша, вот эта башня, там же ведь в чем прикол-то? Там она очень глубоко уходит в землю.
Сколько?
Ну, наверное, если...
Наполовину.
Нет, вот, действительно очень глубоко. И там же внутри струны, она натянута как бы, и уходит внутрь, потому что иначе она бы не удержалась бы там. Она как штырь туда воткнута в землю. А там все дело в самом фундаменте, потому что мы-то видим только башню, которая возвышается, а внутри находится...
А вы знаете, что в 91-м году башня, которая выше нашей Останкинской, в Польше долбанулась? Упала, да. В Польше была телевизионная башня построенная. Она переплевывала метров на 30, по-моему, наша Останкино. И она в 91-м году упала. Что-то поляки не досмотрели, восстанавливать не стали.
Смотрите, сейчас,
сами уже не дружили.
Сейчас самый, значит, амбициозный проект, это опять же у японцев, это строительство в море на специальной платформе 6-километровой, значит, здание высотой 800 этажей. Вот, опять же, выше 4 километров оно будет, да, которое, да, способно будет вместить уже 1 миллион человек.
Плавать?
Здание.
По морю?
Нет, это платформа будет. Вот,
а просто...
Просто платформа. 4 километра.
4?
Да, 4 километра. Вот, 1 миллион жителей. Вот они не отказались вот от той идеи, которая была предложена советской. Это в Японии. Ну и, понятное дело, вот в Эмиратах, да, вот это здание. Во-первых, это, конечно же, все очень дорогое удовольствие. Ну, одна башня это стоила там $1.5 миллиарда.
Это как город построить.
Это как просто вот с нуля, да, там какой-нибудь небольшой областной центр возвести. Но вот сейчас обратимся к истории Дональда Трампа. Все с лихвой, оказывается, окупается. Ну, там здание, которое у него в Нью-Йорке, допустим, расположено, приносило в год ему в лучшие, ну, вот в лучшие 80-е, по $100 миллионов в год прибыли.
Слушайте, я немножко забегаю вперед. Вы, изучая биографию Дональда, поняли, в чем его любовь к славянкам? У него же первая жена чешка была, чешка. Да? А вторая вот сейчас молодая.
Вторая
относительно...
Тоже чешка.
Тоже чешка.
Вторая, по-моему,
как
тоже чешка.
Там,
не понимаю, каким образом.
На третий чех уже был.
Где?
Любил. Потом оступился на
чехе. То ли в одну и ту же дверь.
Да,
либо чешское посольство. Ну, хотя в Нью-Йорке нет никаких посольств, если консульство нету. Только, да, какое-то расположено.
Вот
смотрите,
детства,
история началась 14 июня 1946 года.
Он натурально рыженький-то, или нет?
Родился он в семье миллионеров. К тому моменту, когда Дональд маленький появился на свет, папа уже успел сколотить состояние в $20 миллионов. Причем папа родился реально в неблагополучной семье, в семье алкоголиков. Вот, они были, значит, переселенцами из Швеции и вот обосновались на американской земле, но обладал недюжими способностями, работоспособностью и занимался чем? Строил дешевое, очень непотребного вида жилье в Нью-Йорке для бедных. Вот именно, там всевозможные вот эти доходные дома.
А как он пробрался к контракту?
Хрущевки? Ну, пробрался вот таким образом. Сидел на государственных контрактах, более того, и сам Дональд Трамп первую свою сделку заключил именно с привлечением государственных субсидий, значит, построив на месте разорившегося отеля там, ну, и поселения, опять же, несколько сот квартир для бедных. Вот. Значит, очень нравилось ему то, чем занимался его отец. И в возрасте 8 лет, отобрав у своего старшего брата конструктор и найдя в доме клей, я уж не знаю, ПВА там или какой клей там в Соединенных Штатах Америки был, в общем, он склеил эту конструкцию в виде небоскреба. Вот представляете, мальчик в возрасте 8 лет уже построил вот из конструктора, из детского небоскреб. И этот небоскреб...
Ну, вы бы без клея.
Да, я бы без клея построил. Вот. И самое главное, что старший брат-то его, Роберт, так и не смог, в конце концов, эту конструкцию разобрать. Вот. И действительно, мальчик видел себя именно в строительстве, хотя ну, там, в юности папа вынужден был ввиду
вы
его
клеили
плохого...
что-нибудь в детстве? Или клеил. Дышали?
Нет, клеил, не дышал. Дышал в основном бензином.
Что-то не заводится.
Да.
Ну, дай подышите еще. Еще раз про бензин скажите.
Вот, хорошо, пошло.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться. Мне нравится.
Бриндятина.
Дорогие друзья, Рустам Иванович пробежался сегодня вкратце культурологически по истории небоскребов и по Древнему Египту прошелся, и по Руси-матушке, и по Юго-Восточной Азии. Москва-Сити заняла должное место в его повествовании. И, наконец, то, ради чего он сегодня к нам заглянул, Дональд Трамп, рыжий, богатый, наглый. У него есть несколько книг. Я читал какие-то заголовки.
Целое телешоу.
Ребята, я наврал, надо сказать, потому что иначе давайте, не поймут. Давайте. Потому что я сказал, что не-не-не-не-не. Это уже страница перевернута.
Я сказал, Сережа, что... он перевернул
твою страницу.
Про небоскребы
ты, наверное,
про небоскребы я наврал про башню. Сказал, что там это другой был проект, что она воткнута в землю. А там уникальность в том, что, вот поправили меня, что действительно там очень маленький как раз фундамент, 5 или 6 метров всего-навсего. Представляете, для такой башни такой фундамент. И она там струны. Ну, струны-то я вспомнил.
Хорошо, ты нам рассказал.
Натянуты молодец. Струны. Ну, нет, ну, просто было неудобно.
Убедительно.
Итак, давайте.
Неудобно.
Значит,
было бы.
Дональд Трамп, 46-й год, появился в семье уже состоявшегося миллионера. Папочка занимался строительством дешевого жилья для бедных в Нью-Йорке. Вот,
чтобы они еще беднее стали.
Чтобы еще, нет, чтобы папа стал еще богаче. Вот, папа зарабатывал все деньги, стриг на бедных. Значит, помимо папы, основное влияние на подрастающего миллиардера оказывал преподобный Норман Пил.
Дрянь.
Это был их семейный священник. Который...
Дрил?
Нет. Норман Пил.
Сильно пил, да.
Вот, это был семейный священник семьи Трампов, который вдолбил маленькому Дональду в голову следующую мысль. для того, чтобы достичь какой-то цели, достаточно подумать о ней в том ключе, что она достигнута. Ну, то есть, вот Алексей Алексеевич хочет получить Оскар, допустим.
И идти за следующий.
Да, и идти за следующий.
Я что-то долблюсь, и насчет Оскара, ничего.
Нет, вы подумайте о том, что вы его уже получили. И все. И просто переверните, как Сергей Безруков, эту страницу, и все. И идите
дальше. Вторую страницу переворачивай. За Безруковым Оскар пошел. Вот.
Я надеюсь, когда-нибудь Алексей Веселкин получит премию Сергея Безрукова.
Такая любовь.
Вот ты знаешь, кстати, вот у Гафта была такая шутка, что говорит: не страшно, что умрешь, страшно, что тебя после смерти Безруков сыграет, понимаете? Да.
Ну, вас-то не сыграет.
Меня нет.
Как вот так вот можно?
Я бы хотела получить
пусть
премию
Сережа при жизни вашей
такие теплые. Давайте, смотрите, такие теплые отношения между семейным священником и маленьким Дональдом всерьез напугали папочку. И папа был вынужден отправить Дональда на учебу в военную академию, где, как ему казалось, вот, ну, ему вправят мозги, он научится общаться, ну, в нормальном мужском коллективе, во всяком случае, привьет себе возможность там вставать вовремя, ну, к порядку к такому, да. Там он долго не продержался, кстати говоря. Вот, переводится в университет в Нью-Йорке и потом уже в университет штата Пенсильвания на факультет экономики, где с лучшими результатами на курсе заканчивает его в 1968 году и выходит в большой свет. Значит, поначалу пытался устроиться на работу в нефтяные компании, в конце концов не получилось, и потом он сказал сам себе следующую тоже фразу, но это все из книжек из его, фразы все эти. Значит, для того, чтобы... Есть много способов сделать карьеру, но самый простой — родиться в нужной семье. Поэтому он позвонил папе и сказал: «Папа, хочу работать с тобой». Вот, начал работать в строительной компании отца. Вот этот, провернули они вот это дельце, когда выкупили там разорившийся отель, полупансион какой-то, значит, получили 6 миллионов долларов субсидии от правительства и заработали на этом еще сверху 6 миллионов долларов. Но проблема была в следующем. Папаша все пытался зарабатывать эти деньги действительно на самых низших слоях общества. И то есть люди, с которыми он постоянно контактировал, не нравились Дональду Трампу. То есть постоянно в офисах...
Жулики.
Не, ну
жулики.
Уровень не тот. Ему всегда казалось. Он любил очень Манхэттен. И когда по вечерам он выходил на Манхэттен, вот среди этих небоскребов, о которых мы там вкратце пробежались в первой половине программы, и он ходил между этими небоскребами, и все мечтал о том, чтобы... Там же как, они там имена компаний же носили, да, допустим, Крайслер, там небоскреб Крайслер, да, где штаб-квартира компании располагался. Empire State Building, там City Core. Да? И он ходил между этими небоскребами. Да, башня Трампа. Он все хотел, говорит, и вот обязательно должна появиться башня Трампа, чтобы вот мое имя и это имя будет продавать самое главное ту недвижимость, которой я хотел бы заниматься. Но проблема была в следующем. Несмотря на то, что у папы было 20 миллионов для Нью-Йорка это пыль. Вообще никакие. То есть, и более того, папа, занимаясь вот этой дешевой недвижимостью, бросовой, стоковой, он никак не мог, ну, контактировать с людьми, которые были в высшем обществе и принимали какие-то решения. Ну, на уровне мэров, там, да, владельцев корпораций, банков. Соответственно, Трамп выбрал для себя наиболее простой путь. Он решил затесаться во всю эту тусовку. И обрабатывая владельцев дорогих клубов закрытых, ну, где вот люди, знаете, по карточкам, там, по специальным, приводят своих друзей, вот как Алексей... Алексей Алексеевич приводил нас, помните, в закрытый ресторан для деятелей культуры.
Его скоро там перестанут кормить, если он будет... Если он будет честно отзываться...
Обязательно.
Вот. Спасибо, да,
обязательно. И товарищи инвалиды, на кухню с вами сходим. Да. Там.
Заведя хорошее знакомство с владельцем одного из таких клубов, французом, он попал вот в эту тусовку, где тусовались мэр города Нью-Йорка, коммерсанты, владельцы крупнейших финансовых корпораций американских. И вот он стал там появляться. Причем он молодой, там 26-27.
А клубы, что там они делали?
Ну, как
они
выпивали,
тусовка и разврат, конечно же. Ну, а как
точно?
Без, конечно,
как в клубе 54?
Как в клубе 54, да. Значит, многомиллионные сделки, более того, там заключались на этих диванчиках. На этих диванчиках и в этих чиллаутах, да, закрытых. Ну, так всегда легче договориться, да, о каких-то условиях сделки. Ну, всегда роль получить вот для Алексея Алексеевича так всегда проще, но мне кажется.
Нет.
Раз упал кому-то на коленке.
Неправда. Это в кино только.
На свои только.
На свои, да.
Ну, хорошо. В театре на коленях ты
проблема была в следующем. Он начал заниматься мелкими инвестиционными проектами, но как-то все несмотря на то, что и, значит, предложения его на рынке были гораздо интереснее, чем у конкурентов, но известности он как-то не получилось у него, да, вот за эти годы, пока он состоял в этом клубе, приобрести. И, значит, тут ему судьба вот просто выкидывает счастливо. Кстати говоря, Трамп переводится как «козырь». Вот, «козырь». Козырная
Козырный.
Карта. Козырный. Угу. Значит, и тут судьба ему, он вытаскивает у судьбы счастливый билет. Значит, смотрите, 74-й год, он выигрывает у железнодорожной компании тендер на покупку отеля «Коммодор» в центре Нью-Йорка. Это был старый, убитый вообще, просто без окон, без дверей, просто разваливающийся в плесени, в тараканах, с бомжами какими-то, вот это здание. Вот, он начинает его реконструкцию. Более того, выбивает через суды у администрации города право на там несколько десятков, на 40 лет, по-моему, 40 лет платить пониженные налоги, потому что, ну, он инвестирует вот в этот проект огромное количество денег, и тут ему действительно фартит невыносимо. Он через вот этих людей, с которыми он в тусовке, узнает, что руководство компании «Хаят» ищет для своего флагмана в Нью-Йорке новое здание. И тут они договариваются. Он договаривается о том, что он продает это здание «Гранд Хаят».
Не купив у тех, продал этим.
Продал этим, нет, он вкладывает деньги в реконструкцию этого здания, и действительно там через несколько лет открывается Гранд Хаят в Нью-Йорке, именно в этом здании, в которое вложился Трамп.
Тут куда он... делись тараканы?
Тараканы, кстати...
Их же не выгонишь.
Ну, смотрите, на самом деле в Нью-Йорке одна из самых, ну, как я понимаю, вот судя по отзывам, и вы же были в Нью-Йорке,
жил.
Да? Жили в Нью-Йорке в гостинице. Не самые лучшие гостиницы-то на самом деле, если говорить о гостиницах там класса 3-4 звезды.
Я жил на Таймс-сквер.
Да, ну и как?
Вид из окна, конечно, потрясающий.
А вот сама...
Страшно, страшно.
А вот сама гостиница...
А внутри?
Ну...
Ну, ничего такого сверхъестественного.
Ничего, да, и действительно, uh-huh. но это проблема.
Ну,
да,
в Сочи очень... лучше было, да?
Ну, там были, там были надписи, uh-huh. ночничок и полотенчика, да. Значит, смотрите, в 80-м через 6 лет открывается вот этот отель «Гранд Хаят». Действительно, Трамп становится известен.
У меня на туалете была надпись «Сочи облегчится». И почему-то нарисована женщина.
Ну, для девочки это имели в виду.
Ну и следующий проект, который действительно его сделал ему по-настоящему известным в Нью-Йорке, и который стал носить уже именно его имя, то, что он хотел. Здесь-то ему пришлось продать права, да, на этот отель. Это был небоскреб Трамп Тауэр на 5-й авеню. Как он выбрал это место? Здесь он построил с нуля. Здесь он просто нашел площадку, опять через какие-то свои связи, вот через эти клубы, выбил у мэрии возможность...
У нас в банях делается.
Да, 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 да. У них делается в клубах. Выбил возможность построить. Но как он выбрал площадку? Не просто... Все не просто так. Он ходил по Манхэттену. Вот по этим авеню, вдоль и поперек исходил. Остановился напротив магазина «Тиффани».
«Тиффани».
Потому что этот «Трамп Тауэр» стоит прямо напротив магазина «Тиффани». И следующая мысль ему пришла. Он смотрел на людей, которые выходили из магазина «Тиффани», заходили туда. И, ну, действительно, очень просто все, на самом деле. Он подумал, это ключевая точка для самых богатых людей в Нью-Йорке. Магазин «Тиффани». Люди, которые оставляют по несколько десятков тысяч долларов, да, приходя туда.
Ну, кстати
туда.
Говоря, это все мифы.
Нет, я
есть
понимаю.
Есть очень демократичные мифы.
Да, аксессуарии свои имеете в виду.
Сергей, себе колечко на мизинчик.
На мизинчик на ноге. Да. Он действительно подумал, что люди, которые будут выходить из этого магазина, будут упираться в мой небоскреб. Почему бы им не зайти в этот небоскреб? Более того, если я построю небоскреб, в котором будут не только гостиничные номера, а еще и офисы, и возможность купить себе апартаменты, либо пентхаус какой-то, да, плюс там рестораны какие-то, они, конечно же, будут направляться туда. Все было просто. Значит, он начал строительство, сам проводил на строительное...
А здание, землю-то он как раздобыл?
Да-да-да. Землю как раздобыл?
Именно напротив.
Золотое дно.
Ну, договорился. Более того, опять же, были суды.
То есть это был пустырь?
Ну,
с индейцами договорился.
Ну, я уж не знаю, с кем он договаривался, за бусы либо нет. Вот, но, на самом деле, смотрите, проводил на строительной площадке по 16-18 часов. Огромное количество людей вынужден был уволить. Но, в конце концов, это здание появилось. Вот, и, смотрите, внутри шестиэтажный атриум, 20-метровый водопад, вестибюль был из розового мрамора. Смотрите, для него он стал настоящим клондайком после открытия. Значит, в год, ну вот смотрите, 88-й год в пример приводится, 100 миллионов долларов лично, наличными Трамп получил, значит, значит, сдавая в аренду площади, продавая пентхаусы. Ну, вложил, я думаю,
просто
что...
интересно.
Нет,
да.
Я думаю, что побольше-то вложил. Смотрите, 100 миллионов, 90 еще получили другие совладельцы.
В принципе, из слов «смотрите» и «значит» можно уже компилировать какие-то,
да,
простые фразы.
Смотрите, и здесь... Это было первое... Этот небоскреб стал первым... Этот небоскреб стал первым зданием, которое стало носить имя Трампа, Трамп Тауэр. И здесь он начал строить собственный бренд. Вот имя — это мой бренд. И он был всегда убежден, что его имя будет помогать ему продавать любые проекты, в которые бы он инвестировал деньги. И это, в конце концов, его погубило в 80-е, когда кризис разразился. Он с широкой руки мог зайти в банк, и существуют легенды, когда вот он со второй женой приходил...
Это когда цены на нефть упали.
Да, да, он приходил со второй женой в банк, мимо шел просто, хотел кольцо, допустим, ей купить. Заходил в магазин и за 1,5 миллиона без денег вот просто дарил ей кольцо. Потому что он заходил, его все знали, говорили: «О, Дональд Трамп!» Он говорит: «Хочу вот это кольцо за 1,5». Они ему отдавали... А он потом, ну, какой-то проект делал для этих людей. Или он заходил в банк, он говорит: я помню, заходил, мне нужно было 25 миллионов долларов. Ну, там, расплатиться по мелочам с кем-то. Заходил в банк и говорил: мне нужно 25 миллионов долларов. И ему безо всяких, ну, обязательств, ограничений каких-то, оформления дополнительных бумаг, там, наличия, значит, людей, которые бы поручились за него, просто выдавали эти деньги. И он, в конце концов, уверовал в то, что его имя способно решить любые проблемы.
Монетизирует.
Смотрите,
всё.
Он вложился в футбольную команду, которая через 3 года разорилась и принесла убытки там в 200 или 300 миллионов долларов. Да, ну, не сочинская
жемчужина. А шел вот этот знаменитый Уоррен.
Смотрите, смотрите, это 2004 год уже. Это уже после того, как он все-таки решил расплатиться с долгами. Создал, собственно, авиакомпанию, которая, опять же, через 5 лет разорилась. Была дискаунтером, опять же, долги. Вложился. Единственным, кстати говоря, прибыльным бизнесом, который впоследствии позволил ему удержаться на плаву, стала сеть казино в Атлантик-Сити. Да, вот Лас-Вегас есть город, в котором разрешено и горный бизнес США, и Атлантик-Сити. Он просто в свое время с одним из своих братьев вложился в землю до еще принятия закона, который бы разрешал как раз в Атлантик-Сити строить казино. И впоследствии, когда все строительные компании и компании, которые владеют казино, пришли туда, они просто стали перепродавать землю. Более того, отгрохали там огромное количество отелей с собственным именем и купили разорившееся к тому моменту казино Тадж-Махал, который является самым большим в Соединенных Штатах Америки, а может быть и самым большим в мире. Там что-то такое, там невероятно, 5000 только игровых аппаратов стояло.
Если в Америке, значит и в мире.
Это значит и в мире, да. 5000 игровых автоматов только там стояло. Но смотрите, значит, футбольная команда, значит, авиакомпания.
Смотрите.
Огромное количество отелей, в которые начал...
Проблема
в следующем, что разразился кризис. Разразился кризис. Более того, во все это же нужно было инвестировать деньги, а он все продолжал приходить в банки и брать эти деньги в кредит. И в конце концов сумма его кредитов стала 10 миллиардов долларов. Из них миллиард он лично должен был.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятин на маяке.
Итак, сегодня история Дональда Трампа по кличке Козырь, вернее, перевод фамилии Козырь, и набрал кредитов...
На 10 миллиардов. Миллиард был должен просто сам. И в один момент он, выйдя из своего прекрасного здания на Манхэттене со своей уже второй женой, его же еще и так подразорило, конечно же, вот эта чешская...
Бабенка,
она спортсменка, кстати говоря, была. Вот, она подала на развод. Смотрите, 17 миллионов долларов отсудила, огромный дом и 650 тысяч ежемесячных платежей на содержание детей. Вот. После этого он сказал, что буду жениться, только подписывая брачный контракт, в котором будут оговорены все финансовые условия развода. Значит, миллиард. И он выходит опять на Манхэттен и говорит своей второй жене: вот послушай, вот видишь этого бомжа, он на миллиард богаче, чем я, потому что я должен миллиард. И в конце концов пресса начала давить, гасить его, включили все о том, что он потерял нюх, о том, что он упустил бразды правления. Более того, там до смешного дела дошло, когда стали разбираться, откуда и вообще эти долги-то появились у Дональда Трампа. Выяснилось, что у него не было даже личного финансового директора. Просто не было финансового директора, человека, который бы занимался финансами. Он просто сорил деньгами, он сам отошел от дел и просто стал доверять людям, которые приходили к нему с теми или иными проектами, говоря о том, что ну, давайте вложим сюда 100 миллионов, 200, и все будет хорошо. Значит, впоследствии он вынужден был пойти на мировую со всеми своими кредиторами. Они пошли навстречу ему, реструктуризировали его долги. И спасло его то, что в 2001 году на Манхэттене он вместе с компанией Dell, южнокорейская, которая, кстати говоря, тоже была замечена впоследствии в огромном количестве коррупционных скандалов, как у себя на родине, так и по всему миру, вот, построили 90-этажное здание Trump Wall Tower, и построили они его рядом со, с комплексом зданий, зданий ООН. И, так, и значит, Кофи Аннан постоянно выступал, ну вот в местных газетах, я уж не знаю, на местных американских телеканалах, заявление о том, что вот как же так получилось, что вот, вот это здание, которое давит практически на меня, значит, как так вообще рядом с Организацией Объединенных Наций какой-то коммерсант строит небоскреб, который здесь нам все виды закрывает. Ну, в общем, тоже какие-то небольшие трения были. Вот, но, кстати, сам даже мэр тогдашний Нью-Йорка, который тоже был замечен в связях с мафией, насколько я понимаю. Да, Джулиани. Он сказал, что давайте мы не будем разбираться с Дональдом Трампом.
Откуда вот. Место взялось?
Откуда место взялось? Почему товарищ. Он именно здесь построил?
Занимайтесь
Сирией. Вот. Более того, он начал работать с группой гонконгских инвесторов и построил огромное количество, там порядка 18 зданий уже рядом с Гудзоном. Вот. Смотрите, приобрел права на конкурс «Мисс Америка» и «Мисс Вселенная», ох, что позволяет ему ежегодно пополнять свою наличность.
А почему
потому
вот...
что 700, смотрите, 700 телеканалов покупают права, а в сети только 150 миллионов пользователей в 2012 году, ну, в 2011 году посмотрели этот конкурс.
А подожди, вот люди спрашивают, а что у него с прической? Бабок на нормальную нет? Вот это ну, его ноу-хау, вот
ну,
это вот?
Насчет прически не знаю, но что
а
очень интересно.
А вот узнавать перестанут.
Он же снялся в огромном количестве фильмов еще, играя самого себя, причем иронизируя над собственной персоной. Допустим, «Один дома два», «Потерянный в Нью-Йорке». Помните, где герой уезжает в Нью-Йорк в отеле, там как раз появляется сам Дональд Трамп, «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни», «Шалопаи». Вот. И самым ярким его появлением в медиа стало, конечно же, вот это шоу
«Ученик». У Малахова, пусть говорят.
Нет, «Ученик» в 2004 году оно появилось. И вот эта фраза «Ты уволен»...
Да.
Оказалось одной из самых популярных фраз в Соединенных Штатах Америки. Вот на время, ну вот как в тот момент, когда шло шоу. Более того, для телеканала это самым успешным шоу стало за последние 20 лет. Огромное количество зрителей смотрело. Более того, там ну же вот... приз предлагался 250 зарплата в размере 250 тысяч долларов и работа в одной из компаний Трампа. И там удивительное получилось, что людей, человек, который выиграл этот конкурс и устроился на работу в одной из компаний, которая занималась руководством казино в Атлантик-Сити, они лучше себя показали и принесли больше прибыли, чем тот менеджмент, который работал на тот момент 10 лет уже в компании. Ну, представляете, да? То есть они просто человека с улицы взяли, и он оказался более экономически эффективен.
Вы нам про новую бабоньку-то расскажите.
Про новую? А что? Марла Мейплс.
Марла?
Марла Мейплс. Манекенщица уже. Да. Четырехлетний договор был с ней заключен брачный. Ну, кстати говоря,
четырехлетний?
Он уже, да, он с ней развелся. $2.5 миллиона она от него всего получила.
Есть еще какая-то?
Да, да, да.
Посвежее.
И Мелани Кнаус. Вот. Мелани Кнаус. Мелания, да, Мелания. 22 января непонятно какого года. Вот. Непонятно, да.
Вот. Просто дальше цифры Рустам не распознаю.
Не распознаю. Что хочется сказать, отметить. Несмотря на то, что в Соединенных Штатах Америки есть и был такой человек, допустим, как Стив Джобс, и есть такой человек, как владелец компании Microsoft Билл Гейтс и там Уоррен Баффет, вот благодаря этим телевизионным проектам и своему участию во всевозможных там шоу, Дональд Трамп является самым известным бизнесменом Соединенных Штатов Америки. А его компания, с другой стороны, замыкает 500 самых известных компаний Соединенных Штатов Америки. Ну, представляете, да? То есть, как медиа-персона он состоялся, и как человек, который действительно сделал все для того, чтобы его имя продавало его проекты. А вот его компания, конечно же, не очень хорошо чувствует. Но есть 10 правил, как стать миллиардером от Дональда Трампа. Может, кому-то поможет.
Давайте, давайте. Да, нам поможет,
пожалуйста.
Конечно.
Всегда одевайтесь в соответствии со своим культурным уровнем.
Это печально.
Это к Сергею, да. Второе. Умышленно вредите своей репутации.
Ух ты, черный пиар, что ли?
Да. Станьте собственным финансовым консультантом. Четвертое. Давайте сдачи. Не пренебрегайте парикмахерским искусством. Ну, это вот
но
как
это
раз
вот к прическе. Нему, да.
Странновато, в
общем-то. Да. Странное.
Видимо, он
шестой
сам не
пункт. Старайтесь избегать рукопожатий. Не понимаю.
Зараза, потому что передается.
Седьмое. Подчиняйтесь своим инстинктам. Восьмое. Сохраняйте оптимизм, но будьте готовы к неудачам. Девятое. Обращайте внимание на детали. И десятое. Обязательно заключайте брачный контракты. Вот, пожалуйста, вам.
Ну, шоуменские такие пожелания.
Конечно, конечно.
Не настоящие.
А детей-то у него много?
Ивана Трамп, ну, одна из известных моделей, она же, ну, впоследствии вынуждена...
Ивана — это жена, а Иванка...
Иванка Трамп, да, вынуждена была закончить свою работу в фотомодельном бизнесе и работает в одной из компаний отца. Занимается, опять же, недвижимостью. Вот. Ну, я наблюдал, кстати...
И что, всего одна дочь? Только женщины, ну, всего
я
одна
вам
дочь?
Скажу так, ребята, на Нью-Йоркщине, на этом самом... Это же 5-я авеню. Где дома у Трампа, да? Короче, есть дома и посолидней. Есть по и посолидней. Да? Не самый крутой. Да?
Думаете?
И Тиффани, кстати, я там уже не видел. Да, Тиффани уже с тех пор переехали.
Переехали, да?
Не дай бог.
Может, не
домом.
Тот просто дом видели?
Нет, я видел надпись.
Ну, шоумен. Шоумен — самовлюбленный, так сказать, человек, да. И
для... Ну, вот прическа, конечно. Прическа вот этот внутренний заём.
Вот прическа, вы близки с Трампом.
Конечно. Я близок с Трампом.
Да, да, да. Вечно я вам говорю, постригитесь у мастера. Нет, говорит, я сам.
Единственное, в чем его обвиняют его партнеры по бизнесу, это в том, что он шикует, конечно. Потому что у него есть личный Boeing 747, но представляете, да, что это за самолет? Это вот огромный двухэтажный. Вот, и он постоянно выплачивает наличными зарплату своим летчикам, вот, и нигде эти деньги не проводит. То есть просто может приехать в казино, взять деньги, допустим, которые были собраны вот в конце рабочего дня.
В общем, он живет.
Живет.
Просто
живет.
Живет и нашел способы для жизни.
Если у вас есть свой собственный бизнес, но нет собственного шоу на «Маяке», то как раз в следующем часе представится возможность. Ага,
ищем Дональда Трампа.
А мы летчики. Значит, соответственно, друзья мои, на сайте stilavin.pro все условия расписаны. Три участника два раза в неделю, во вторник и в четверг. Сегодня вторник, значит, через 10 минут мы вновь начинаем. Несколько нехитрых испытаний. А главная задача — произвести впечатление. Правильно, Лёха?
Конечно.